вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную третью часть художественного чтения по мотивам повести Ивана Тургенева «Муму». Содержание предыдущей части. Герасим нашел тонущую собачонку, спас ее, принес к себе в каморку, и она стала самым лучшим его другом. Но старая барыня, получив отпор от собачонки, возненавидела ее и решила избавиться.
Скажи, пожалуйста, что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не давала.
Собака-с? Какая-с? Может быть, немого собака-с?
Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак. Желаю знать, ведь есть у нас дворная собака.
Как же-с? Есть волчок-с.
Ну, чего еще? На что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить? Старшего нет в доме, вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собаку мне на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит. Какую-то мерзость притащила, грызет, а у меня там розы посажены. Чтоб и сегодня же здесь не было, слышишь?
Слушай.
Сегодня же! А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.
Гаврила вышел. Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой. Втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на коннике спал Степан в положении убитого воина на батальной картине. Судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло 5 минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной в сопровождении неразлучной Муму.
Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться.
Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка. Придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор. Сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал ее на привязи и тотчас вернулся. Но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом заднего переулка, через забор перескочил на двор. В калитку он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасима уже не было на дворе.
Выйдя из дому, он тотчас схватился Муму. Он еще не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу, туда-сюда. Пропала. Он обратился к людям с самыми отчаянными знаками, спрашивал о ней, показывая на пол аршина от земли, рисовал ее руками. Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали. Другие знали и посмеивались ему в ответ. А дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой. Уже смеркалось, когда он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек 7 дворовых, отвернулся и промычал еще раз: «Му-му». Му-му не отозвалась. Он пошел прочь.
Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал ни слова. А любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой день всю ночь охал.
Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап. Чем кучер Потап очень остался недоволен. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго. Вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая, беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дернули, сильнее прежнего. Он вскочил.
С обрывком на шее вертелась Муму.
Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороды. Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни. Люди-то ему объясняли знаками, как его Муму на нее окрысилась, и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать. Да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком, и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже невинная хитрость, прежнюю унылость на лице.
Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст. Действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него в заперти. Но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Один дворецкий почесал у себя в затылке, да махнул рукой. Ну, мол, бог с ним, авось до барыни не дойдет.
Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день. Вычистил и выскреб весь двор. Выпалал все травки до единой, собственноручно повыдергивал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил. Словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его родение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале. и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох.
Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапно лай ее разбудил. Сердце у нее забилось и замерло. «Девки, девки!» — простонала она. «Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю!» — проговорила она, тоскливо разводя руками. «Опять, опять эта собака! Ох, пошлите за доктором! Они меня убить хотят, собака! Опять собака! Ох!» И она закинула голову назад, что должно было означать обморок.
Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно потчевал барыню каплями. Этот лекарь тотчас прибежал, покурил сжженными перьями, и когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями.
Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти.
Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора.
«Вот, вот, опять!» — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб.
Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.
Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах, и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений 5 человек ломились в его дверь.
Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а потом сам ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась.
Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась. Да лекарь в торопях вместо 12 капель налил целых 40. Сила капель подействовала. Через 15 минут барыня уже почивала крепко и мирно.
А Герасим лежал весь бледный на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.
На следующее утро барыня проснулась довольно поздно.
Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось.
Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку. «Любовь Любимовна», — начала она тихим и слабым голосом. Она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей. Нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. «Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение. Пойдите, душа моя, Гавриле Андреевичу, поговорите с ним. Неужели для него такая собачонка дороже спокойствия самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, прибавила она с выражением глубокого чувства. Подите, душа моя, будьте так добры. Подите к Гавриле Андреевичу.
Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор, но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима. Впереди выступал Гаврил, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было. Около него шли лакеи и повара. Из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так, руками разводил. Позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. В узкой лестнице ведущей каморки сидел один караульщик. У двери стояли два других с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул: «Отвори!» Послышался сдавленный лай, но ответа не было. «Говорят, отвори!» — повторил он. «Да, Гаврила Андреевич, — заметил снизу Степан, — ведь он глухой, не слышит». Все рассмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери», — отвечал Степан. «Так вы палкой-то пошевелите». Гаврила нагнулся. Он ее армяком каким-то заткнул-то, дыру-то. «А вы, армяк, пропихните внутрь». Тут опять раздался глухой лай. «Ишь, сама сказывается!» Заметили в толпе и опять рассмеялись. Гаврила почесал у себя за ухом. «Нет, брат», — продолжал он, наконец, «армяк-то-то пропихивай сам, коли хочешь». «А что ж, извольте». И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстие палкой, приговаривая: «Выходи, выходи». Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась, вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно. «Ну!» — кричал Гаврила со двора. «Смотри у меня! Смотри!»
Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка уперши руки в бока. В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними.
Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат», — промолвил он, — «у меня не озорничай». И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. «Подавай, мол, ее сейчас, а то беда будет».
Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.
«Да-да», — возразил тот, кивая головой, «да, непременно».
Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удышения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.
«Да ты обманешь?» — замахал ему в ответ Гаврила.
Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.
Все молча переглянулись. «Что же это такое значит?» — начал Гаврила. «Он заперся?»
«Оставьте его, Гаврила Андреевич», — промолвил Степан. «Он сделает, коли обещал. Уж он такой. Уж коли он обещает, это наверное. Что правда, то правда. Да». «Да», — повторили все и тряхнули головами. «Это так». «Да». Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал «да». «Ну, пожалуй, посмотрим», — возразил Гаврила. «А караул-то все-таки не снимать. Эй, ты, Ерошка!» — прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казанкине, который считался садовником. «Что тебе делать? Возьми палку, да сиди тут. И чуть что,
тотчас ко мне беги.
Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек. А Гаврила вернулся домой и через любовь любимому велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хожалому.
Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием капель, заснула опять.
Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке.
Ирошка посторонился и дал ему пройти.
Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся, шапку надел только на улице.
Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой и стал дожидаться его выхода.
В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он попросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол.
Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычесали.
Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол.
Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья.
Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, другая — вообще. Он заслонил лицо свое рукой.
Муму съела пол тарелки и отошла, облизываясь.
Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового.
Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.
Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам. Он уже заметил их прежде. И вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сажени на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой, и вернулся, хромая в шалаш. А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревни. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке. Дно было залито водой и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине. Между тем, как лодку волной помаленьку относила назад город. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, последний раз посмотрел на нее.
Она доверчиво и без страха поглядывала на него, и слегка махала хвостиком.
Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжелого всплеска воды, для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гонясь друг за дружкой маленькие волны. По-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко позади, к берегу, разбегались какие-то широкие круги. Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Староста сначала было удивился, но сенокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки. И пошел косить он по-старинному. Косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья. А собака? На что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого.
В рубрике «Художественные чтения» сегодня прозвучала заключительная третья часть повести Ивана Тургенева «Муму» в исполнении актеров Ирины Кривонос, Константина Абдеева и Максима Бетюкова. Всего вам доброго, храни вас Господь!